Глава четвертая. Летти повела меня в заросли лещины у старой дороги. По весне ветви орешника клонились под тяжестью сережек и выломала пруд. Ножом очистила его от коры так, будто делала это уже миллиарды раз. Укоротила, и пруд стал похож на рогатку. Она спрятала нож, я так и не понял куда, и взяла по концу рогатки в каждую руку.
«Это не волшебная лоза», — объяснила она, — «просто проводник». Думаю, для начала мы ищем синюю бутылку или что-то фиолетово-синее и блестящее.
Мы огляделись. Я ничего такого не вижу.
Еще увидишь, заверила она меня.
Я снова глянул вокруг и выхватил взглядом бурую с рыженой курицу, клевавшую что-то в траве на краю подъездной дорожки. Ржавый трактор, деревянный столб-помост рядом с дорогой и на нем 6 пустых металлических бидонов из-под молока. Я увидел дом Хэмпстоков из красного кирпича, который высился, как громадный кот, в дреме поджавшей лапы. Весенние цветы, заполонившие все белые и желтые ромашки, золотистые лютики. Лютик верный даст ответ, любишь масло или нет. Одуванчики, и в тени под молочным помостом запоздалого весеннего гостя одинокий колокольчик, еще блестящий от ро...
«Он!» — выкрикнул я.
«А у тебя меткий глаз!» — похвалила она.
Мы направились к колокольчику. Когда мы с ним поравнялись, Летти зажмурилась. Ее тело задергалось во все стороны вместе с выставленным вперед ореховым прутом, как будто сама она была стрелкой часов или компаса, а руки ее вросли в рогатку и направляли нас на какой-то восток или север, недоступное моему зрению.
«Черная!» — вдруг проговорила она, словно описывала что-то увиденное во сне. «И мягкая!»
Мы оставили колокольчик и двинулись вдоль пролеска, который, как мне иногда казалось, проложили еще древние римляне. Мы прошли сотню ярдов, и у места, где нашелся Мини, она обнаружила это — клочок черной ткани на колючей ограде. Летти приблизилась к нему. Снова выставленный вперед прут, снова и снова медленное вращение.
«Красный», — уверенно сказала она, — «ярко-красный! Туда!»
Мы пошли в указанном направлении, через пойменный луг в перелесок.
«Вон»,
— показал я завороженный. На подстилке из зеленого мха лежало крохотное тельце какого-то животного, по виду полевки. У него не было головы. На шубке и среди ворсинок мха алели бусины крови, ярко-красные.
«Теперь», — напутствовала Летти, — «держи меня за руку. Не отпускай!»
Своей правой рукой я схватил ее левую руку чуть пониже локтя. Она поводила рогаткой и решила. «Сюда».
«А что мы теперь ищем?»
«Мы подходим ближе», — сказала она. «Теперь нам нужна гроза». Мы продирались сквозь ветви, тесно прижавшись друг к другу. Пролесок густел, и листва деревьев смыкалась над нами плотным пологом. Мы отыскали прогалину и шли вдоль нее. Все вокруг стало зеленым. Слева послышалось глухое ворчание дальнего грома.
«Гроза!»
— пропела Летти. И вновь закружилась, а вместе с ней и я. В тот момент, держа ее за руку, я чувствовал, или мне казалось, что чувствовал, как меня трясет, будто я держусь за мощный двигатель. Мы опять сменили направление. Вместе перебрались через узкий ручей. Тут она вдруг остановилась, споткнулась, но не упала.
«Мы на месте?» — оживился я.
«Нет», — сказала она.
«Еще нет. Оно знает, что мы идем. Оно нас чует и не хочет, чтобы мы до него добрались».
Ореховый пруд завертелся в руках, как магнит у отталкивающего полюса. Летти улыбнулась. Порыв ветра швырнул листьев и земли нам в лицо. На отдалении погромыхивало, будто шел поезд. Разглядеть что-либо становилось все труднее, а небо, пробивавшееся сквозь толщу листьев, было темным, как если бы у нас над головами собрались тяжелые грозовые тучи, или утро разом перешло в сумерки. Летти крикнула «Пригнись!» и приникла к покрытым мхом земле, утягивая меня за собой. Она лежала ничком, я подле нее, чувствуя себя немного глупо. Земля была влажной.
«Сколько нам еще?»
«Шшш!» шикнула она на меня почти злобно. Я замолк. Что-то пробиралось сквозь ветви над нашими головами. Я поднял голову и увидел нечто коричневое, мохнатое и в то же время плоское, как гигантский ковер с хлопающими, загибающимися краями. С лицевой стороны у ковра была пасть, она щерилась множеством мелких острых зубов и смотрела вниз. Хлопая, оно проплыло над нами и исчезло. «Что это было?» — спросил я, и мое сердце билось в груди так сильно, что я не знал, смогу ли я снова стоять на ногах. «Шкуроволк», — ответила Летти. «А мы зашли дальше, чем я думала». Она поднялась и смотрела вслед мохнатому чудищу. Потом выставила вперед ореховый прут и стала медленно поворачиваться. «Ничего не чувствую». Она тряхнула головой, чтобы убрать с глаз волосы, и выпустила из рук рогатки. «Либо он прячется, либо мы подошли слишком близко». Она закусила губу и попросила. «Шлинг». «Ну, тот, что был у тебя во рту, достань его». Левой рукой я вынул его из кармана и протянул ей. «Нет», — отказалась она, — «мне нельзя до него дотрагиваться. Не сейчас. Положи на рогатку у самой развилки». Я не спросил, зачем. Просто положил серебряный шиллинг, куда было сказано. Летти вытянула руки, медленно поворачиваясь и направляя конец ореховой ветки прямо вперед. Я двигался с ней, но ничего не чувствовал. Никаких вибрирующих двигателей. Мы уже прошли полкруга, когда она, замерев, сказала: «Смотри!» Я посмотрел, куда было обращено ее лицо, но увидел только деревья и тени между ветвями. «Нет, сюда смотри!» Она сделала знак головой. На конце ореховый пруд слегка дымился. Она повернулась немного влево, немного вправо, снова чуть вправо, и конец ветки начал светиться ярко-оранжевым светом. «Никогда раньше такого не видела», — удивилась Летти. «По идее, монета должна усиливать сигнал, а тут...» «Пиш-бум!» И на конце рогатки вспыхнуло пламя. Летти ткнула ее в мокрый мох. Она велела мне забрать монету, что я и сделал, осторожно подхватив шиллинг пальцами на случай, если он разогрелся. Но он был холодным, как лед. Она оставила ореховый прут лежать на земле, его обугленный конец все еще сильно дымился. Летти шла дальше, я шел рядом. Теперь мы держались за руки. Моя правая ладонь была зажата в ее левой руке. В воздухе пахло странно, как от фейерверка. Мы углублялись в лес, и с каждым шагом вокруг становилось все темнее.
«Я же говорила, что не дам тебя в обиду», — напомнила Летти.
«Да».
«Я обещала, что не позволю тебе навредить».
«Да».
«Просто держи меня за руку», — продолжала она. «Не отпускай. Что бы ни случилось, только не отпускай».
Ее ладонь была теплой, но не потной. Это вселяло уверенность.
«Держи за руку», — повторила она. «И ничего не делай, пока я тебе не скажу, понял?»
«Мне все равно как-то не по себе», — заметил я.
Она не пыталась меня обнадежить, лишь сказала: «Мы зашли дальше, чем я себе могла представить, дальше, чем я ожидала. Я даже точно не знаю, что за твари здесь на границах живут».
Деревья расступились, и мы вышли на открытую местность. Я спросил:
«А далеко мы от вашей фермы?»
«Нет,
мы все еще в ее пределах. Ферма Хэмпстоков простирается далеко-далеко. Мы много чего забрали из древнего края, когда приплыли сюда. Ферма явилась с нами и притащила с собой других своих обитателей. Ба называет их блохами».
Я не знал, куда мы зашли. Но мне все не верилось, что мы все еще на земле Хэмпстоков. И этот мир не похож был на тот, где я вырос. Небо здесь светилось тусклым оранжевым светом, какой дает аварийная лампа. Растения, покрытые шипами, похожие на огромные косматые алоэ, были темно-зеленого цвета и поблескивали серебром, точно их отлили из оружейной бронзы. Монета у меня в левой руке разогрелась в ладони, снова начала остывать, пока не стала на ощупь, как кубик льда. Своей правой рукой и изо всех сил сжал ладонь Летти Хэмпсток.
«Все», — сказала она, — «мы на месте».
Сначала я подумал, что передо мной какое-то сооружение. Оно было похоже на шатер, величиной с деревенскую церковь, из серой и розовой холщовой ткани, рвущейся во все стороны под покровами штормового ветра в этом оранжевом небе. Сооружение кренилось на бок, обветшалое, побитое временем и непогодой.
И тут оно повернулось.
Я увидел его лицо, услышал чье-то поскуливание. Так скулит собака, которую пнули ногой, а потом до меня дошло, что поскуливал я. Вместо лица были лохмотья, вместо глаз — две глубокие щели в ткани. За ними пустота. Просто серая маска из дерюги, намного больше, чем я вообще мог себе представить, вся в клочьях и дырах, парящая в потоках сильного ветра. Что-то сдвинулось, и груда рванья нависла над нами.
Летти Хэмпсток приказала: «Назови себя!»
Молчание. Два пустых глаза таращились на нас сверху вниз. Затем раздался голос, бестелесный, как шелест ветра.
«Я хозяйка этого места. Я поселилась здесь давным-давно, еще до того, как люди стали приносить в жертву друг друга на скалах. Мое имя принадлежит мне, дитя. Оно не твое. А теперь оставь меня в покое, пока я всех вас не развеяла по ветру».
Точно рваный парус. Взметнулась в воздух ее тряпка рука, и меня охватил озноб. Летти Хэмпсток сжала мою ладонь, и я приободрился. Она заговорила:
«Слышь, ты... Я велела назвать себя. Не брехать про старость и время. Не скажешь, как тебя звать, и пеняй на себя».
Ее слова звучали как никогда просторечно, по-деревенски. Может быть, из-за злости в голосе. Когда она злилась, ее речь звучала иначе.
«Нет», — прошелестело спокойно тряпичное существо. «Девочка, девочка, кто твой друг?»
Летти шепнула: «Молчи». Я закивал и крепко сжал губы.
«Мне это начинает надоедать», — подала голос серая груда лохмотьев, раздраженно всплеснув рваными руками. «Что ты явилась ко мне с мольбой о любви и помощи? Она поведала, как осчастливить всех подобных ему. Они — существа простые. Все, что им нужно, — это деньги, только деньги и ничего больше. Маленький кругляшок за работу. Если бы оно попросило, я бы дала ему мудрость или покой, абсолютный покой».
«А ну, хватит!» — приказала Летти Хэмпсток. «Тебе нечего дать им! Не лезь к ним!»
Налетел ветер, и громадная фигура закачалась в потоке воздуха, словно корабль с огромными парусами, а когда ветер стих, положение ее изменилось. Казалось, она подлетела ближе к земле и изучает нас, как тряпичный великан-ученый, разглядывающий двух белых мышек, двух очень напуганных мышек, сцепившихся лапками. Теперь рука у Летти была влажной. Она стиснула мою ладонь. Подбодрить ли меня или себя, непонятно, но я сжал ее руку в ответ. Рваное лицо, то место, где должно было быть лицо, искривилось. Я подумал, что оно улыбалось. Наверное, улыбалось. Я чувствовал, как оно всматривается в меня. Каждую клеточку. Как будто оно знало обо мне все, даже то, что я сам о себе не знал. Девочка, державшая меня за руку, пригрозила:
«Не назовешься, свяжу тебя, как безымянную вещь. И будешь связанная, привязанная, запечатанная, яко призрак какой, или баргест».
Она замолчала. Существо не отвечало, и Летти Хэмпсток начала произносить непонятные слова. Временами она говорила, временами это напоминало песню на неведомом языке, которую я до этого никогда не слышал, и которую больше мне не довелось услышать. А вот мотив я знал. Это была старая детская песенка, мотив, на которой мы пели «Мальчишки, девчонки, гулять идем». Мелодия была та самая, но слова Летти были еще старше. В этом я был уверен. И пока она пела, под оранжевым небом стало что-то происходить. Земля вспучилась и зазмеилась червями, длинными серыми червями, выползавшими из-под наших ног. Что-то выстрелило в нас из самой гущи развивающегося тряпья. Оно было чуть больше футбольного мяча. В школе на уроках физкультуры, если я что-то должен был поймать, обычно мне это не удавалось. Рука опаздывала на секунду, и я получал удар в лицо или живот. Но сейчас это что-то летело прямо в меня и в Летти Хэмпсток. И не успел я подумать, как взял и сделал. Вытянул обе руки и поймал его. Косматый, извивающийся клубок из паутины и истлевшей ткани. А поймав, почувствовал боль. Что-то кольнуло в ступню, и тут же прошло, как будто я наступил на кнопку. Летти выбила у меня из рук клубок, он упал на землю и исчез. Она схватила мою правую ладонь и крепко сжала ее, при этом не прекращая петь. Эта песня являлась мне во снах. Ее странные слова, незатейливый детский мотив, и иногда во сне я понимал, что в ней говорилось. В тех снах я тоже говорил на этом языке, на пра-языке, и мог повелевать всем сущим. Во сне это был язык бытия. Все сказанное на нем претворяется в жизнь, и ничто реченное не может быть ложью. Он главный строительный камень мироздания. Во сне я использовал этот язык, чтобы лечить больных и летать. Однажды мне приснилось, что я владелец замечательной маленькой таверны на берегу моря, и каждому своему постояльцу я говорил «Исцелись». И он становился цельным, снова цельным, а не разбитым, потому что я говорил на языке формы. И так как Летти говорила на языке формы, даже не понимая, что она говорит, я догадался о том, что было сказано. Отныне существо на поляне было навеки привязано к этому месту, не могло выйти отсюда и не имело власти за пределами своих владений. Летти Хэмпсток закончила петь. Мне чудилось, что существо завывает, ревет, выкрикивает ругательство, но под оранжевым небом все было тихо. Только холщовые лохмотья хлопали на ветру, и ветки трещали. Ветер улегся. На черной земле ковром лежали клочья серой ткани, как дохлые зверьки или как брошенное кем-то нестиранное белье. Они не шевелились. «Это должно ее удержать», — сказала Летти и сжала мою руку. Я понял, что она старается говорить весело, но у нее не получилось. Слова прозвучали зловеще. «Пойдем, надо отвезти тебя домой». Держась за руки, мы прошли отливающий синевой вечно зеленый лес, перебрались через декоративный пруд по лакированному красно-желтому мостику и двинулись дальше по краю поля, где проклевывались молодые ростки кукурузы, словно трава, посеянная рядами. Все так же, держась за руки, мы взобрались по деревянному перелазу и оказались на другом поле с растениями, похожими на маленькие камыши или мохнатых змеек. Черные, белые, бурые, оранжевые, серые, полосатые. Все они лениво извивались, сворачиваясь и разворачиваясь на солнце.
«Что это?» — удивился я.
«Хочешь, вытащи и посмотри», — разрешила Летти. Я поглядел вниз. Мохнатый завиток у меня под ногами был совершенно черным. Наклонившись, я ухватил его покрепче у корня левой рукой и потянул. Что-то показалось из земли и стало яростно изворачиваться, будто сотня мелких иголок впилась мне в левую ладонь. Я стряхнул с него землю и извинился, оно уставилось на меня скорее в изумлении и замешательстве, чем со злостью. С ладони оно прыгнуло мне на рубашку. Я погладил его. Это был котенок. Черный и гладкий, заостренный любопытной мордочкой, с белым пятном на одном ухе, с глазами необычайно ярко сине-зеленого цвета.
«Здесь, на ферме, наши кошки плодятся обычным способом», — пояснила Летти.
«А как это?»
«Да то все большой Оливер. Он очутился на ферме еще в темные времена. Все кошки на ферме пошли от него».
Я взглянул на котенка, повисшего у меня на рубашке. «Можно мне взять его домой?» — попросил я.
«Не его, а ее!» «И это непростой котенок. Да и вообще не очень хорошая идея брать что-то домой отсюда», — ответила Летти.
Я опустил кошку на землю у края поля. Она погналась за бабочкой, то подпускавшей ее к себе поближе, то снова взлетавшей вверх, а потом и вовсе умчалась и даже не оглянулась.
«Моего котенка задавили», — пожаловался я Летти. «Он был совсем маленький. Человек, который умер, рассказал мне об этом, хотя и не он вел машину. Он сказал, они не заметили».
«Жалко», — отозвалась Летти.
«Мы как раз проходили под густо цветущей яблоней, и вокруг пахло медом».
«Вот ведь она! Какая беда с живыми! Не живут долго. Сегодня котенок, завтра старая кошка, а потом лишь воспоминания. Да и они тускнеют, стираются, затираются».
Она творила жердяные ворота, и мы прошли через них. И только тут она отпустила мою руку. Мы стояли на самом конце проселка у дощатого стола с помятыми бидонами из-под молока. Вокруг ничем необычным не пахло.
«Мы что, правда вернулись?» — спросил я.
«Да»,
— подтвердила Летти Хэмсток.
«И больше от нее нам вреда не будет», — она помолчала.
«Ох, и страшная же она была, да? И мерзкая. Никогда еще такое не видела. Если б я знала, что она будет такой старой, большой, такой мерзкой, я бы тебя с собой не взяла».
Я был рад, что она взяла меня с собой. Летти снова заговорила.
«Лучше бы ты не отпускал мою руку. Но вроде с тобой все в порядке, да? Все получилось как надо. Обошлись без потерь».
Я заверил ее. «Со мной все хорошо. Волноваться не о чем. Я бравый солдат». Так всегда говорил дедушка. И я повторил за ней.
«Обошлись без потерь».
Она улыбнулась мне весело, с облегчением. И я надеялся, что, сказав это, поступил правильно.